Екатерина Митич. «Солнце Калифорнии». Они сдали багаж в камеру хранения, по пути к которой им предложили матрешек, меховые шапки, экскурсию, гостиницу, такси и многое-многое другое. Все это было очень забавно. Неожиданно для себя Анастасия ощутила прилив настоящей радости, которая придает смелости и красоты. Радости, приправленной каким-то куражом, физической силой и теплом. На минуту ей показалось, что припекает солнце Калифорнии. Они прошлись по центру Москвы. Мужчины предложили, чтобы Настя шла между ними, а они будут держать ее под руки. Так можно было идти рядом и разговаривать. Стоял очень хороший день. Настя рассказывала какие-то факты из истории Москвы. Со стороны они казались добрыми знакомыми, хотя было очевидно, что двое из этой троицы – иностранцы. Некоторые люди оборачивались на них. Дело в том, что улыбающихся людей на улице было немного. Шел 1993 год, время непростых перемен. Они явно выделялись своими довольными лицами и громким смехом. Джордж шутил часто и с удовольствием. Они посидели в кафе, выпили странный, как выразились гости, кофе, съели подобие пиццы и профитроли со взбитыми сливками. Так они провели время до вечера, пора было возвращаться на вокзал. Они дошли до поезда, все было замечательно, пока Роберт не решил достать паспорт и билет. Документы были на месте, а вот очки, как выяснилось, он потерял. Анастасия вспомнила, как в самом начале прогулки он, изучая какую-то книгу в сувенирном магазине, куда они ненадолго заглянули, доставал тонкие в золотой оправе очень идущие ему элегантные очки. Линзы показались достаточно значительными, но это не портило его, поскольку мало что могло навредить идеальной внешности мужчины из рекламы «Леви Страусс». Роберт развел руками, предположил, что обронил очки в магазине. Это было, конечно, печально, поскольку он все время писал статьи для своей новой научной работы. Надо было выдержать сроки. Настя пообещала, что какие-то очки они ему в Петербурге непременно организуют. Роберт кивнул и улыбнулся. Он и Джордж не ожидали, что едут со своей спутницей в разных вагонах. Гости ехали в СВ, а Настя в купе. «Спокойной ночи, принцесса! Сладких снов! Спокойной ночи! Увидимся в Санкт-Петербурге! Я точно не усну! У меня есть причина!» – многозначительно сказал Роберт и аккуратно сжал Насте руку в районе запястья. Настя, не оглядываясь, шла к своему вагону и чувствовала, что сердце почти не бьется. Странно, что в романах, которых она прочла немало, у всех героев сердце усердно билось, краснели щеки, время от времени кто-нибудь аккуратно падал в обморок, испытывая головокружение. Последствием таких состояний были также потери аппетита, растерянность, ну и так далее. В ее конкретном случае, кроме льдинок, поселившихся в ладонях, она чувствовала невероятную радость, силу, мощь, несмотря на свою невесомую плоть. Закрыв двери купе и посмотрев на себя в зеркало, она увидела помолодевшую, как ей показалось, очень красивую и сильную женщину. Преображение было очевидным. В купе оказались мама и две дочери-подростка. Несмотря на то, что Анастасии была определена нижняя полка, она спросила, хотят ли соседки поменяться. Их это очень порадовало. Настя быстро переоделась в спортивный костюм и легко взлетела наверх. Как только проверили билеты после отправления поезда, она укрылась одеялом с головой и мгновенно заснула. Состав подходил к Ленинграду, Санкт-Петербургу. Осень здесь была более серой, чем в Москве, хоть и с клочками ярких деревьев. Наверное, вчера шел дождь, поскольку асфальт был темным, и местами на разбитых улицах, которые шли параллельно железнодорожным путям, были видны еле заметные лужицы. Анастасия очнулась и с сумочкой-косметичкой и полотенцем побежала занимать очередь в конец вагона. Как ни странно, она очень быстро попала в туалет и привела себя в порядок. В ход пошла помада, завалявшаяся с новогодних торжеств, глаза тронула тонюсенькой линией карандаша и немного подкрасила ресницы. Все быстро и в прямом смысле на ходу. Когда до прибытия оставалось минут 10, Анастасия попросила соседок на пару минут выйти из купе, с невероятной скоростью переоделась и аккуратно сложила костюм в сумку. Едва она застегнула молнию на юбке и завязала бант на блузке, как поезд под гимн города подкатился к зданию вокзала. Настя вышла на перрон и дошла до вагона, где ее ждали американские гости. Их уже встретил водитель Виктор Петрович. Настя планировала заскочить домой. Славик должен был быть в школе, но ей хотелось навестить папу и маму, принять душ и переодеться. Джордж и Роберт были очень довольны поездом. «Жалко, что не было вашей замечательной компании, леди». «Мы обязательно увидимся чуть позже. У нас сначала небольшая экскурсия в университет, а потом мы пойдем в театр на балет». «О, мы слышали про русский балет. Это очень интересно», – широко улыбаясь, громко сказал Джордж. «Нам интересно все, если вы, Анастасия, будете нас сопровождать», – особенно ласково и тихо произнес Роберт. «На все время визита я ваш персональный гид, а я также узнаю по поводу возможности заказать вам очки». «Это просто. В любом гипермаркете есть такие небольшие магазины, где все займет 10 минут. Может, я сам съезжу? Они будут говорить по-английски?» «У нас немного другая система. Я попробую договориться. До встречи. Мы с Виктором заедем к вам в гостиницу к 3 часам». Гостей решили поселить в гостинице «Пулковская». Неплохой вариант, учитывая, что в Питере за гостей платил институт имени Герцена. Это был максимум комфорта, который могла оплатить российская сторона. Настя поехала домой. Она вся была в своих мыслях и буквально ничего не хотела замечать. У нее было совершенно удивительное состояние – радость, дрожь и абсолютное счастье, что сегодня будет еще одна встреча с этим необыкновенным Робертом Эллиотом. Родители очень ей обрадовались. Для Алексея Григорьевича и Нины Андреевны время Настиной командировки тянулось вечно. Казалось, дочке не было бесконечно долго. Нина Андреевна отчиталась. «Доченька, у Славушки все хорошо, был вчера на обеде, у него все замечательно, в школе 5 по географии, даже рассказывал нам немного про школу, жалко, что мало побыл, совсем подрос наш мальчик. А как твои гости?» «Все прекрасно прошло, замечательные люди, и я рада, что могу попрактиковать английский. Мы много шутили, сегодня идем в театр. Представляешь, один из гостей потерял очки. Он уверен, что у нас вот так прямо сразу можно где-то за 15 минут сделать новые. Даже не знаю, как ему объяснить. Помнишь, пап, мы заказывали тебе очки. Месяц ждали линзы, а еще 2 недели оправу. О, зато какие очки! До сих пор, доченька, ношу». «Настенька, я позвоню тете Зине, она же до сих пор работает в поликлинике. Может, быстрее сделают для твоего гостя. Мамочка, спасибо большое, я буду рада, если ты сможешь позвонить. Побегу домой, спасибо. Надо в душ переодеться, еще очень долгий день и вечер». Мама на пороге спросила: «Доченька, а они женаты, твои гости?» «Ой, мам, я не спросила даже. Пока». Настя, поднимаясь по лестнице своей квартиры, подумала, что действительно совершенно не касалось личных тем. Она попыталась разобраться в себе, но поняла, что именно сейчас хочет, чтобы просто все было так, как идет. Она была в прекрасном настроении и чувствовала себя так, будто бы сняла тяжелое пальто с чужого плеча и неудобные туфли, немного жмущие и старомодные. Настя не хотела ничего спрашивать, а хотела просто видеть Роберта, говорить с ним и чувствовать необыкновенный аромат, тот самый кофе, ваниль, книги. Настя решила дождаться Славика из школы. Она быстро приняла душ, подобрала чудесное скромное платье, которое подходило и для университета, и для театра. Позвонила декану. «Дмитрий Александрович, добрый вечер, это Анастасия Алексеевна». «А, Анастасия Алексеевна, приветствую. Я вас узнала, конечно, как дела и как наши гости». «Все хорошо, я их встречаю в 3 часа у отеля, и мы идем в университет, а потом, как планировали, в Мариинский театр». «Спасибо вам большое. Я попрошу Виктора Петровича, он за вами заедет в 14:30. А потом вы поедете за гостями. Надеюсь, от такого плана вы не откажетесь. Виктор Петрович уж точно нравится вам больше, чем я». Настя многозначительно помолчала в трубку. «Спасибо, Дмитрий Алексеевич. Я буду готова к 14:30. До встречи». Настя положила трубку и поняла, что все другие люди, кроме мамы, папы и Славика, да еще Роберта, сейчас были ей совершенно безразличны. Она не узнавала себя. Абсолютно незнакомый человек вдруг встал в одну линию с самыми дорогими людьми и совершенно перечеркнул окружающих. Ей было дико, что даже в мыслях она не вспоминала Борю. Как так? Она сама не понимала, но это было реальностью. Славик пришел из школы и бросил рюкзак в своей особой манере. Он немного сутулился и в такие моменты особенно был похож на своего отца. Она обняла и поцеловала его. «Привет, сынок, мне надо бежать. Как хорошо, что я дождалась тебя». «Привет, мам, как поездка? Америкосы?» «Все отлично, спасибо. Пряник привезла тебе, он на кухне». «Я эти 2 дня буду занята по работе, приеду очень поздно». «Все нормально, мам, у меня куча уроков, и погулять с ребятами еще хотела сегодня. Мы недалеко, на великах». «Хорошо, Славик, я скучала по тебе». Она обняла сына, накинула пальто, взяла сумочку, на минуту зависла в коридоре и все-таки решила надеть нарядные туфли, тем более, что было еще достаточно тепло, и эти дни она должна была разъезжать на машине.
Вы слушали передачу «По страницам повести» Екатерины Митич «Солнце Калифорнии». Читала народная артистка России Анна Алексахина. Музыкальное оформление Наталья Цыбенко, звукорежиссер Алексей Худяков, режиссер Светлана Каренникова. Продолжение следует.